47-го. А что в Библии написано? Какой век? 60? Кто покрепче? 80, да? Но женщина, меня родившая, у меня такое разделение. Мама – это та, которая меня воспитала. А через которую я пришла в этот мир, женщина, меня родившая. Когда моя дочка в Москве начала составлять родословную, это ее детям в школе задали, они наткнулись на то, что бабушка этой женщины прожила 146 лет. Она внесена в книгу рекордов Гиннесса. Поэтому, ну не обольщайтесь. Если я получила гены по той линии, значит, у меня впереди еще лет 70. А если нет? А если нет? Мне седьмой десяток. А если церковь возьмется сегодня? Готовы ли? А Господь сказал, время приблизилось. И у него один день, как тысячи лет, и тысячи лет, как один день. И я вам скажу свое ощущение. Мне казалось, что по небесам и аду мы ходим, ну, максимум час. Так бежало время. А на земле прошло трое суток. 72 часа прошло на земле. И когда ангел тихонечко подтолкнул меня в плечо, я переступила завесу мрака и покатилась, как легко и свободно я уходила, как радостно, и с какой болью я возвращалась. Я влетела в свое тело с такой болью, что я закричала. Но я устыдилась. По сравнению с болью ада, это не боль. Это так, укус комарика. Я замолчала, мне стало стыдно. Но я услышала, что кричит кто-то другой. Я села, лежать было очень неудобно. Твердо и холодно. Я села, хотела посмотреть, кто кричит, но кожа съехала. Мне операцию, видите, начали делать и не завершили. Но косточки уже выкинули. Поэтому у меня отсутствуют лобные и височные кости. А так как оно еще было не зашито, кожа как чулок поехала вниз. Я рукой подняла, но тут поняла, что у меня что-то живот болит. Опустив глаза, я увидела, что живот тоже разрезан. Я его прикрыла рукой. И в таком вот положении я села и увидела женщина в белом халатике, в луже воды, она сидит, ведро перевернуто, в одной руке тряпка, и она почему-то так жалобно глядя на меня, говорит, она уже кричать не может. Друзья, смешно. А ей было не до смеха. Бедная женщина пришла в понедельник помыть зал, что сейчас придут студенты, будут делать вскрытие, а у нее труп закричал. Еще я ее спрашиваю, ты чего кричишь? Лучше бы мне помолчать. Но бедная женщина перевернулась на четвереньки и поползла к выходу. У нее не хватило сил встать. Она выползла за дверь, дверь захлопнулась, а я сижу одна и соображаю, что происходит. Это не ад, ну и не рай. А когда я увидела, что у меня на одном бедре зеленка, и написано номер истории болезни и дата, а на втором фамилия и имя, я поняла, где я нахожусь. Так метят трупы. Я просто не знала, сколько времени прошло. И в это время услышала в коридоре шум какой-то, крик. Я узнала голос профессора. Он шел и кричал. Это невозможно! Такого быть не может! Да пить меньше надо! Трупы у них оживают! Муж там бормотали, что женщина приличная, женщина не пьет. А он так, нет, нет, нет! Дверь распахивается, он входит. Нет! Ты что сидишь? А ну ложись ты, мертвая! Я его потом спрашивала, профессор, почему вы мне сказали, чтобы я легла, я мертвая? Он говорит, я не помню, что я говорил. Он такого не ожидал. А я держу голову и говорю, я живая. Профессор, говорю, я живая. Он встал и говорит, живая. Да посмотри на свои руки, живая. Я посмотрела на свои руки. А на них трупные пятна. Трупные пятна и уже трещинки разложения. Труп начал разлагаться. Я говорю, ну и что? А Иезекииль проповедовал сухим костям. А кости собрались, обросли плотью и стали воины. Профессор посмотрел на меня удивленно, говорит, я не знаю, кто тут Иезекииль. Но такого я и в кошмарном сне не мог подумать. И что теперь с тобой делать? О, Боже! Я говорю, профессор, вы сказали, о, Боже, Бог любит вас! Он говорит, я вижу. Угу. Так что делать с тобой? Я говорю, зашить. У меня рука устала держать. Я говорю, зашить, наверное. Он так обрадовался этому слову, зашить. Ну, друзья... Повезли меня. Вначале появились два молодца одинаково с лица. Оба с фиолетовыми носами и такими разъезжающимися глазками. И они долго решали, кто подойдет. Потом они решили ко мне не подходить. Толкнули каталку. Каталка ударилась об мой стол, об соседний. Там тоже трупик лежал. И один из них, икая, сделал так. Я говорю, что пересесть? Ну, хорошо, я пересела. Там уже была одеялка, я уже завернулась. В одеялко мне уже полегчало. Я говорю, ну что, поехали? Здесь началось второе отделение их концерта. Потому что они чуть не подрались, кто встанет в головах, кто в ногах. Каталка медицинская устроена так, что передние колеса направляющие. Поэтому тот, кто впереди, он направляет, а тот, который сзади, он толкает. Но так как они оба встали в ногах, вот так каталка и пошла. Чуть не вывернули меня несколько раз. Наконец мы пересекли двор, ввезли в отделение. Лифт открылся, они втолкнули туда коляску, нажали кнопку, а сами остались снаружи. Лифт поехал. Минут 20 я каталась в лифте с этажа на этаж. Потому что каждый раз, когда кто-то хотел войти в лифт, говорили, о, нет! Почему нет? Наконец, профессор, он же уже зашел в операционную, уже оделся, а ему труп не везут и не везут. Он закричал, да где же этот труп? Ну, говорит, в лифте катается. Наконец, отловили... Меня на одном из этажей притащили в операционную. Уже не перекладывали на операционный стол. Ну, кто тут чистый стол, кто шпачкать будет. Потом отмывать. И я легла на каталке. И вот профессор вставил руки в перчатки, поправляет. А анестезиолог так держит шприц, говорит, какой наркоз давать не будем? Профессор, какой наркоз трупу? Так шить будем. Ну, так и зашили. Удовольствие еще то. Угу. Ну, ничего. Все плохое когда-то кончается. И вот через несколько дней ко мне приходят двое в белых халатах, но с военной выправкой. Так где ты была? Что видела? Я им начала, как вам, вот, свидетельствовать, рассказала все подробно, до ада. Как только я начала говорить про ад, один из них ударил кулаком по тумбочке и сказал, все, нигде ты не была, ничего ты не видела, ты спала. Я говорю, не спала. Спала! Я говорю, не спала. Ада нет! Я говорю, есть. Ад еще не существует. Я говорю, существует. И вам там гореть, если не покаетесь. И тогда один из них сказал фразу, от которой мне сразу стало холодно. Он сказал, ты знаешь, что не все дети попадают случайно под машины? Я вспомнила своих детей. Я так испугалась, но я в это время ощутила, что кто-то держит меня за плечо. Я посмотрела, это стоял ангел. Тот, с которым я ходила по небесах. Тот, с которым мы спускались в ад. его Господь послал укрепить меня. И я сказала, и волос не упадет с головы моих детей без воли Бога. Аминь. Меня предупредили. Я не послушалась. Конечно, когда меня выписали домой, все село сбежалось. Ну, вон она, могила открытая. И гроб стоит. А я вот живая. Как это может быть? Люди каялись, каялись. Со страху. Сейчас, когда прошло 17 лет, я вам скажу, что и третья не осталась из тех, которые покаялись. Когда покаяние на эмоциях, враг похищает его. Это не покаяние. Надо открыть свое сердце Богу и отдать его. Тогда враг не в состоянии похитить. И вот мы начали свидетельствовать с мужем. Пока мы это только в селе делали, враг не обращал на нас внимания. Ну, потеряет он десяток другой душ, это не суть важно. Но нас же мало, я же поехала в Тирасполь. Я начала свидетельствовать там. Муж начал на судах свидетельствовать. И все, нас лишили работы. Но меня работы лишили, как только я умерла. На мое место взяли другого человека. Говорит, нам предупреждать надо. Как ты предупредишь? Тогда враг решил измором взять нас. Больше года мы не имели работы. Ни я, ни муж. Он не мог даже устроиться матросом второго класса. То есть матросом-уборщиком. Капитан дальнего плавания не мог найти себе работу даже матроса-уборщика. Не доверяли. Вам, говорит, нельзя доверять. То вы умираете, то вы оживаете. Ненадежные люди, нет. А мы свидетельствовали, мы рассказывали, что ад есть, и небеса есть, и милость Божья есть сегодня. И каждый день она обновляется, милость Божья. Аллилуйя! И тогда нам предложили работу на пароходе. Мужу предложили работу, но сказали одно условие. На судне не предусмотрен врач, а судно идет на полгода. Поэтому возьми с собой жену, и тогда сможешь идти старшим помощником. А нет, то опять будешь без работы. А знаете, морякам не платят, когда они на берегу. Только когда они в рейсе. Поэтому нужда заглянула к нам крепко в двери. Мы поставили перед церковью эту нужду, чтобы молили, что скажет Господь. И Господь проговорил. Но я так ждала, у нас были крепкие пророки в церкви. Пожилые, крепкие пророки. А Господь выбрал молодого брата. Он только в августе принял водное крещение. А в декабре ему говорит Господь. И он говорит, это я вас посылаю на этот пароход. Вы в 7 странах, вы засвидетельствуете, вы пройдете еще 5 других стран. Потом через огонь проведу вас и верну в державу вашу. Муж говорит, будем соглашаться. А я встала, посмотрела на молодого брата. Я говорю, скромнее, братик, надо быть. Скромнее. Бог ему говорит. Там ему сколько лет в Господе. Что-то мы с ним так это не общаемся. Скромнее надо быть, дорогой брат. Друзья, по прошествии лет я стояла на коленях и просила у него прощения. Потому что это было первое пророчество, в котором употребил его Господь. Он сегодня верный сосуд Божий. Слава Богу! Не спешите ставить под сомнение. Проверьте, истинно ли, сказал Бог через этого человека. А тогда уже выносите свое решение. Я была безрассудна. Мы действительно прошли много стран. В 7 странах мы засвидетельствовали. Когда уже было засвидетельствовано в 5 странах, на судно пришел приказ нас выкинуть за борт. Кто спасет через сутки Индийский океан, и нас выкинут в море? Вода и небо, все. А Господь и туда прислал свое дитя. Когда начальник рации меня предупредил, не выходите на открытые палубы, я кинулась на мостик к мужу, предупредить его. Из каюты капитана вышел второй механик. Он еще выше меня ростом был, крепкий такой. Ну, и я поздоровалась, улыбнулась. В это время я получаю страшный удар в лицо от него. Так как я стояла на верхней ступеньке трапа, я слетела вниз, на нижнюю палубу. А он спрыгнул на меня. Он топтал ногами и кричал: «Да никогда, никогда не произнесешь больше его имени!» Я пыталась защищаться, я посмотрела на его глаза. Это был дьявол. Это дьявол вселился в него. Я очнулась, я лежала на полу в амбулатории. На коленях возле меня стоял муж. У меня был открытый перелом голени со смещениями, кости торчали наружу. У меня были поломаны ребра, челюсть, все мои зубы валялись на палубе. То, что вы видите сейчас, это вставные. Но они не болят, друзья. Слава Богу! Слава Господу! А тогда мне было больно и обидно. У меня была поломана челюсть. Это неприятное ощущение. Надо было зашинировать, но где взять шину? Тогда я показала мужу руками, я не могла говорить, у меня вон разорвано горло, и только свист вырывался, что надо снять дужку ведра. Он снял дужку, и мы соорудили общими усилиями такую шину, знаете, зафиксировали, торчало. Так, ручка-то, знаете, торчала. Откусить же нечем было. Но и это пройдет. Написано на кольце царя Соломона. Но я плачу. Господи, ну и зачем надо было меня посылать на эту землю? Кому я буду что рассказывать? Чайкам в море или акулам? Я роптала. Друзья, а ропщущим и гордым Бог противится. Мне Господь не отвечал, а муж открыл Библию передо мной. Читай. Я ему показываю, я не вижу, я не могу. Я ж побитая, и он мне читает, что могут сделать тебе люди, когда я с тобой. У меня высохли глаза. Действительно, что могут сделать люди? Ну, причинили боль, да больно, ужасно больно. Ну все, а душу-то они не похитили. И это не ад. Я хорошо помнила, что такое ад. Но Господу не угодно было, чтобы мы погибли. Мы слышали, какая-то суматоха, судно встало на якоре, к нему пришвартовалось другое судно. Когда оно проходит, ты узнаешь все эти звуки. Какие-то люди ходят по палубам, наконец открылась наша дверь, и вошли офицеры из Сингапура, мы шли водами Сингапура, капитан и еще люди в штатском. Походу выяснилось, что это консул Украины. Пока мы плавали, Украина стала совершенно самостийна. Мы граждане без гражданства, потому что мы уходили в рейс с гражданами Советского Союза. У нас паспорта были граждан СССР. А новый экипаж, который прилетел, они уже украинцы. Поэтому консул пришел, первое, что он сделал, он сказал: таких граждан в Украине нет. Это о нас. Ну ничего, мы граждане небес. Слава Богу. Но офицер спросил, что это за люди, почему они избиты. И капитан говорит: да, это старший помощник, его жена врач, говорит, они читают вредную книгу, которая делает из них зомби. И вот это они друг друга так волтузят. Приносят в жертву. Офицер посмотрел и говорит: капитан, я вам не поверю. Ну, то, что мужчина, допустим, может избить так женщину, я согласен. Но что избитая, поломанная женщина отлупасит мужчину, извините. Позвольте вам не поверить. И он обратился к моему мужу. Он говорил по-английски. Он спросил: «Вы кто вы?» Муж сказал: «Мы христиане-пятидесятники». Он говорит: «А какую же книгу вы читаете?» Муж протянул ему Библию на английском языке. Тот открыл и говорит: «Капитан, it is holy Bible». Это святая Библия, капитан, она не делает зомби. Да и аминь. Он попросил повторить, какой деноминации мы христиане. И муж говорит: «Пентекостал, мы пятидесятные». И тогда этот офицер, он подпрыгнул, он повис на шее моего мужа, и он закричал: «Аллилуйя! Аллилуйя! I'm Pentecostal too!» «Я пятидесятный тоже», — сказал он. Друзья, в буддистской стране, где запрещено христианство, Господь приводит свое дитя спасти других своих детей. Это может только Бог. Слава Ему! Нас уже утопить нельзя. Ну, потому что составили акт. Теперь нас должны доставить в Стамбул, куда идет пароход. 3,5 недели переход через Индийский океан. Нам не давали еды. Воду нам перекрыть не могли, потому что над амбулаторией каюта капитана. А капитан не привык жить без воды. Поэтому вода была и у нас. Слава Богу. Хотя нас могли кинуть и в трюм, и в любую свободную каюту, даже в каюту старпома. Было место. Но нас почему-то кинули в амбулаторию, где были медикаменты, где были гипсовые бинты, глюкоза, в конце концов. Благодаря которой муж и кормил меня. Делал уколы, где мы смогли сложить мою ногу и загипсовать. То есть оказать мне посильную помощь, где мы могли провести операцию и зашить мое горло. Мне приходилось прокалывать так иглодержателем. А муж протягивал нитку и завязывал узелок. Такую операцию, когда складывали ногу, мой муж 3 раза терял сознание. Он не врач. Но слава Богу, сейчас все это позади. Я стою перед вами на обеих ногах, хотя одна из них протез, но это не важно. Главное, я стою. Зубы мне вставили другие, слава Богу. Волосы выросли. Тоже хорошо. Господь обновил. В Турции еще одно испытание. Нас выгнали с парохода. Когда пароход пришел в Стамбул, нас просто выгнали. И подняли трап. И пароход ушел. А вы делаете, что хотите, граждане Советского Союза. Без копейки денег и даже без зубной щетки. Хотя зачем мне зубная щетка? Я все время привожу пример зубную щетку, но я не знаю до сих пор, зачем она мне. Зубов-то не было. Но Господь устроил так чудно, что турецкие полицейские помогли нам добраться до Анкары. Там, говорит, посольство. Они вам помогут. Ни российское посольство, преемник Советского Союза, ни украинское посольство, на территории которого мы проживали и претендовали на гражданство, и где наш дом, где наши дети. Никакое другое посольство нам не помогло. 15 дней мы провели на улице. Ничего не ели, кроме снега. Но через 10 дней нас начали пускать в вокзал на ночь. Друзья, вы не представляете, какое это блаженство, какая это радость лечь на полу на вокзале. Это счастье. Прислониться спиной к теплой батарее. Когда 10 дней до этого ты был лишен этой радости отдохнуть. Слава Богу, что Он не ложит на плечи больше, чем мы можем поднять. Еще через 2 недели нам Господь указал евангельскую церковь. Мы служили год в церкви полного Евангелия, где собирались работники посольств, баптисты и пятидесятные вместе. Господь употребил и там мое свидетельство, и служение моего мужа. А с вокзала меня приняли прямо на работу к первому секретарю немецкого посольства семейным врачом. Здорово, правда? Меня рекомендовал Господь им. А через год, когда нас выгнали оттуда, из Турции, потому что посол Украины, будучи на приеме у нашего хозяина, увидел нас, это бывший начальник Черноморского проходства, он знал нас в лицо. Он только сказал: я думал, вас съели акулы. Он ошибся. Слухи о нашей смерти очень преувеличены. Как сказал Марк Твен. Слава Богу. Но он посодействовал тому, чтобы нас арестовали. Накануне, в ночь с 24 на 25 декабря, когда на Западе празднуется Рождество, вся церковь стояла на коленях. Этот раз Господь проговорил к нам через пастора. Тот встал с колен и сказал: друзья, давайте благословим брата Вячеслава и сестру Таню, потому что Господь их посылает в Болгарию. Нас благословили. Нам надо было встать и идти. Но я сказала: Господи, давай весной, а? Ну, холодно. А знаете, как переломы на морозе болят? Они же еще не зажили. Вот сестричка подняла руку, она знает. Но Господь сказал: встань и иди. Значит, встань и иди. Он знает твои силы. Запомните, друзья, покорного Господь ведет, упрямого тащит. Я не хотела идти. Я ждала весны. Нас на следующий день уже арестовали. Зато я узнала, что такое зиндан. Тюрьма для убийц. Где нас опять избили. Мы только чудом не подверглись насилию, потому что это чудо наш Господь. Потому что нас кинули в яму с убийцами. В турецкой тюрьме не кормят. Кто сильнее, тот и отнимает у других. Нет, если есть богатые родственники, могут даже с ресторана принести еду, но это еще не значит, что ты пообедаешь. А если родственников нет, то тебе и стакан воды никто не даст. Без денег. Через несколько дней нас куда-то потащили. Вели какими-то коридорами, наконец мы попали в роскошный кабинет. В кабинете сидел турок такой вальяжный, он встал, он сделал печальный вид: ай-яй-яй-яй, что с вами сделали? Ну, правильно, мы опять фиолетовые. Или, как говорил мой муж, говорит, как патриоты, жовто-блакитни, желто-синие, как украинский прапор. Говорит мужу: ты капитан? Он говорит: да. Мы тебе дадим пароход. Ты врач? Я говорю: да. Мы тебе дадим клинику. Муж говорит: и что взамен? О, говорит, сущий пустяк, сущий пустяк. Но вначале посмотри за моей спиной карта, покажи, где ты хочешь жить. И мы тебе купим дом или квартиру, что захочешь. Он говорит: я хочу знать, что за это надо заплатить. О, нет, нет, никакой платы. Примите зеленое знамя ислама. Совсем пустяк. Отрекитесь Христа. Примите зеленое знамя ислама. И будет вам и дом, и работа, и все 33 удовольствия. Но мой муж, он капитан. Он скинул руку и сказал: покайся, Христос идет. Турок не ожидал этого. Аллилуйя! Христос идет! Он попятился, запнулся за собственное кресло и там упал, завизжал. Охрана влетела, свистнула дубинка, у меня лопнула ключица опять, рука повисла. Думаю, ну вот и началось опять. веселая жизнь. Нас опять кинули в яму, а ночью вытащили и куда-то повезли. И вы знаете, такая радость нас охватила, такая радость, что мы начали петь. И мы пели Богу с мужем, мы пели. Слава Богу за все Ему слава, Он имеет на это право. Мы пели, слава Богу за все даяния, слава Богу за все страдания, слава Богу за многие милости, что помог христианами вырасти. Мы так радовались, что турки удивились, чему вы радуетесь. Мы вас везем на расстрел. Мы же, говорит, тому и радуемся. И мы запели. Птички Божьи, домой собирайтесь, вам котлету настала пора. Они на нас посмотрели удивленно, говорят, ну нет, мы вас не расстреляем. Мы такое сейчас вам сделаем. Ну, думаю, точно сейчас закопают. Но все равно. Нам пора в небеса, мы пели с мужем. И вот остановился этот микроавтобус, нас вытащили. И говорит, вот смотрите, вот там видите будка? Говорим, ну, видим. Вот идите туда, то Болгария. Куда нас сказал Господь идти? Куда нас притащили? Я же говорю, прямо вот тащит. Велик мой Бог. И сила его велика. Но, говорит, вас не пустят. И мы вас не пустим. Они так радовались. Говорит, потому что у вас просроченные паспорта, и это не паспорта. Говорит, такой страны нет. Ну, идите. А муж говорит, а если нас пропустят? Ты признаешь, что Христос есть Бог? Один из турков, да, он признает. Говорит, смотри, я тебе напомнил, Христос есть Бог. И мы идем через границу. Когда один из них кричит, что вещи свои заберите, какие вещи. Оказывается, хозяин, когда нас не вернули домой, он собрал наши вещи и привез в участок. Турки чемодан, конечно, прихватизировали. Видимо, он был хороший. А вещи перекинули в ящик из-под бананов. Но неважно. Мы подошли к этой будке и говорим, не надо нам твои вещи. Мы подошли раздетые. Это январь месяц. Холодно. Но неважно, мы уже на свободе. Подходим к будке пограничника, просовываем свои так называемые паспорта. Он держит так плечом трубку, что-то говорит, смеется. Поискал свободный листок в паспорте, поставил штамп и говорит, влезай. По-болгарски входи. Мы взяли свои паспорта и вошли. Влезли. Да, друзья, болгарский язык очень интересный. Русские слова порой звучат очень интересно. Когда я первый раз услышала на проповеди «А тут гледом Христос влезе». «А тут смотрю, Христос входит» в переводе. Ну, мы привыкли потом к этому языку. А тогда... Ну, уже влезай, то влезай. Я ему уже говорю, давай идем быстрее. Он говорит, не-не-не, подожди. Он сказал, что он признает, что Христос есть Бог. Мой муж вернулся назад к будке и кричит. Так, признай, что Христос есть Бог, ты обещал. Как он испугался, турок. Он побежал. Он где-то там возле автобуса упал. Потом он все-таки влез. И тут они вспомнили про наши вещи. Они кинули на нас этот ящик. Ящик, пока летел, открылся, вещи высыпались. Тут же выскочил пограничник, что это происходит на границе. Когда он посмотрел, что вещи, в принципе, одеванные, он там один свитер себе прихватил, конечно, который ему приглянулся. Ну, благослови его Господь. Он нам был лишний, этот свитер. Аст к Богу, Боже, помилуй Ниневию. Народ каялся. Мы это ощутили. В январе 96 года. Мы это ощутили. Народ Софии вышел на улицы. Они взялись за руки. Не было разделения. Два православных синода, два католических синода, пять пятидесятных церквей, баптисты, методисты, конгрешане, все исповедовавшие Христа, распятого и воскресшего, вышли на улицы. На каждом углу стоял служитель с Библией и читал про Ниневию. А народ, держась за руки, подняв их к небу, пел: «Бог да пази Болгария, хоров дегнете реце, Бог да пази Болгария, хора молете се». Боже, спаси Болгарию! Народ поднял руки к Тебе. Боже, спаси Болгарию, народ Твой молится. И Бог спас Болгарию. Танки развернулись и ушли, не сделав ни одного выстрела. Не пролилась ни одна капля крови. Революция закончилась в Болгарии. Слава Богу! Много может молитва праведного. Так сказано в Слове Божьем. И я свидетель того, что сделала молитва праведников в Софии. Бог услышал. Все, жизнь в Болгарии пошла своим чередом. Мы уже служили в церкви с мужем. Через него я уже начинаю быстрее, друзья, время много. Мы приближаемся к развязке. Болгария — седьмая страна, где мы свидетельствовали о том, что сделал нам Господь. Через моего мужа Господь создал болгарскую Божью церковь, русскоговорящую, где мой муж был рукоположен пастором. Слава Богу! Прошло 4,5 года, как мы в Болгарии. Мы смогли связаться с нашими детьми. Уже младший сын к нам приехал. Он и сейчас живет в Болгарии. А тогда я уже посчитала, Болгария — седьмая страна. Славик, говорю, домой. Домой скоро. Скоро мы увидим детей. А мой муж, он говорит: дорогая, еще огонь. Я говорю: ну ты даешь. Огня тебе мало, что ли? Он говорит: Господь не меняет слова местами. Было сказано: семь стран и огонь, а не огонь и семь стран. Да и аминь. Только я не знала, какой это будет огонь. Огонь был очень горячий. Однажды, возвращаясь с работы, это был 2000 год, октябрь 2000 года, я выходила из городского транспорта, и следующее мгновение, когда я открыла глаза, я почему-то нахожусь в больничной палате. Почти сутки прошло между этими двумя мгновениями. У меня лопнула аневризма, то есть кровоизлияние в мозг или попросту инсульт. Так как мы были уже, имели статус беженцев, и при мне было удостоверение беженца, позвонили в бюро беженцев, те сообщили мужу, и вот мой муж и главный старейшина Болгарии, или, как у нас говорят, старший епископ, они приехали в больницу. И врач предложил моему мужу, говорит: ее операция стоит несколько тысяч долларов. Ну, конечно, муж и главный старейшина немножко заскучали, но они сказали: Господь управит это. Но врач сказал: знаете, я могу сделать операцию бесплатно. Друзья, не попадитесь вы на это слово, как на крючок. Вы нигде в Библии не найдете этого слова «бесплатно». Написано «даром». Даром. Получили, даром давайте. Пейте воду жизни даром. Или без оплаты. Два слова. Но не бесплатно. Без платит. И он заплатил. Так он ничего не дает даром. Врач лукавил. Он попросил несколько кубиков спинномозговой жидкости. А ему нужен был спинной мозг. Он сделал операцию, но он сделал разрыв зрительных нервов. И я ослепла. Когда я пришла в себя, я была парализованная и слепая. Врач позаботился о том, чтобы нас пустили в Украину на погребение. А нас ходатайствовал даже президент Болгарии Петр Стоянов. Конечно, тогда избрали Кучму президентом. Он проявил лояльность. И вот в декабре 2000 года мы пересекли границу Украины. Я в инвалидной коляске и слепая. Моя мать и моя сестра говорили мужу: отдай ее в интернат. Это кабачок, это растение. Я ничего не могла говорить. Я все слышала, я была в сознании. А они уговаривали, говорит, она вообще не в этом мире. Это только сердце бьется, как насос. А мой муж сказал: я стоял перед Господом и давал ему слово. В здравии и болезни, в горе и радости я не отдам. Я благодарю Бога за своего мужа. Слава Богу, что Он мне дал такую опору в жизни. 4 года. 4 года я провела в инвалидном кресле. 7 лет полной темноты. Друзья, вот сейчас со мной папка с документами. А по телевизору, вы, наверное, видели, показывали мои документы, где зафиксировано: я слепая навечно. У меня пенсионное удостоверение, где записано: инвалид первой группы по зрению довечно. То есть навсегда, до конца дней. Ну, друзья, я в начале собрания вам читала Библию. Я могу ее почитать сейчас. Слава Богу! Правда, я сейчас нахожусь на той стадии, что туда вот вглубь я вижу в тумане. Я вижу, что там в дверях стоит, по-моему, девушка в брючках. Сейчас я уточню. Да, точно. Слава Богу! Наверное, воскресенье 2007 года меня, как обычно, муж привел в церковь. Посадил в 3-м ряду. Как обычно, чтобы никому не мешало. Я была в черных очках. Слепых всегда водят в черных очках, потому что глаза производят неприятное впечатление. Они крутятся, они пытаются что-то рассмотреть. Поэтому слепых водят в черных очках. И вот идет проповедь. Епископ говорит о слепом Вартимее. Как он потом признался, он говорит: я говорила о духовных слепцах, а ты взяла и прозрела. Он говорил, и он воскликнул: и если ты хочешь, чтобы тебя услышал Господь, будь постоянен в молитве своей. Чего хочешь ты? И я, слепой Вартимей, сказала: прозреть. Боже, я так хочу прозреть. И проповедник вдруг провозгласил: так прозри! Он сказал это с такой силой, что я открыла глаза. Я увидела свет, я не поверила себе, я схватила очки. И свет хлынул мне в глаза. Я зажмурилась и опять открыла. Я закричала: я вижу! Я вижу! Епископ спрыгнул с кафедры, подошел ко мне и спрашивает: ты что видишь? Я говорю: вас, Петр Владимирович, вижу. Он замер и говорит, а галстук какого цвета? Я говорю, желтый. И тогда он закричал, аллилуйя! Аллилуйя! Да, друзья, он мне вывел вперед и дал Библию. Я, когда начала читать, я поняла, что я вижу только одним глазом. Я села возле мужа и говорю, я вижу одним глазом. Он говорит, ты и просила один глаз, надо было два просить. Да, действительно, я когда молилась, я говорила, Господи, ну дай мне хотя бы один глаз. Ну я не прошу у тебя два, ну дай мне хотя бы один глаз. Ну дай полглаза, Господи, чтобы только я могла читать Слово Твое. Что просила, то получила. Второй глаз я получила через 4 месяца. Слава Господу! Вот, друзья, с мая 2007 года по сегодняшний день Господь посылает меня в разные церкви, в разные города и даже в разные республики бывшего Советского Союза. Засвидетельствовать, что сделал мне Господь. Слава Ему! Аминь!
Аллилуйя, слава Господу! У нас время уже по 11 час.
Простите, друзья.
И еще подождите, мы хотим пригласить к покаянию людей, прежде чем мы уйдем домой, хотя так и поздно. Давайте дадим Господу аплодисменты за это чудесное свидетельство.